«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Особые дети вырастают и становятся сначала особыми подростками, а потом и особыми взрослыми. Какие трудности они встречают и как им с ними справиться? Что такое сопровождаемое тренировочное проживание и чем оно помогает людям с особыми потребностями? Добрый день, дорогие друзья! Сегодня пятница, 15:00 по московскому времени, в эфире передача «Ничего особенного». Сегодня, как обычно, в студии на радио «Телус», автор и ведущий передачи Игорь Попов, у меня сегодня в гостях директор благотворительного фонда «Жизненный путь» Иван Рожанский и сотрудница фонда Дарья Балахонцева. Иван, Дарья, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, сегодня практически Иван да Дарья у нас в эфире. Мы уже пошутили на эту тему. Я уже сказал, что у меня дома Саша и Даша, а сегодня в эфире Иван да Дарья. Да еще и Игорь. Вот, так что сплошные русские имена в эфире.
Но Иван, кстати, не совсем русский.
Вот, сейчас в этимологию пойдем, в истории имени. Ну что ж, мы как-то не привыкли к проблемам молодых и взрослых людей с особыми потребностями. Мы в передаче все время говорим о детях. Ну и понятно, вот у меня ребенок с аутизмом, и ко мне приходят часто родители, у которых дети именно. Но я все время все-таки хотел сделать передачу, и мы как-то с женой садились и говорили, вот обычно в социальных сетях постят фоточки, такие мимимишечки, и вот дети с синдромом Дауна, дети с аутизмом, и все умиляются, а вот эти детюшки, дедушки и лапушки-то вырастают и становятся сначала подростками, а потом взрослыми, и вот что с ними происходит, и как им вообще в этой жизни устраиваться, очень важный вопрос, а для меня, как для родителей, это тоже важный вопрос, потому что это, в общем-то, будущее, о котором иногда думается со страхом. Вот, ну, не хочется со страхом думать о будущем, но все равно же боишься и думаешь о том, как твой ребенок будет жить в будущем. Вот как им все-таки живется сегодня, какие трудности они встречают в своей жизни? Расскажите.
Ну, сейчас это действительно такая огромная проблема в России, потому что если брать ситуацию с детьми, то все становится как-то получше, чем было 20 лет назад, например. А сейчас дети с особенностями могут пойти в школу, и в обычную школу, или в специальную школу. А когда они ее заканчивают, то становится уже как-то мало мест, куда такие дети, подростки и взрослые уже могут пойти. Есть несколько заведений, технологический колледж, например, 21, где такие ребята могут учиться. А потом, как правило, они становятся запертыми в четырех стенах, и просто они не могут устроиться на работу, мало возможностей куда-то сходить просто в кино там или еще куда-то, потому что им везде нужно какое-то сопровождение, поддержка. Вот. И, ну, поэтому, собственно, если мы задумаемся о том, из чего состоит жизнь взрослого человека, работа, досуг, какие-то развлечения.
Да, вот. Сходить по магазину, в конце концов.
Да, и просто пойти в магазин. В общем, со всеми этими сферами пока что в России плохо обстоят дела. И мы пытаемся сделать так, чтобы вот эта категория людей, она не была так стигматизирована. И, в общем, чтобы они могли жить такой же жизнью, как живем мы с вами и как обычный взрослый человек.
Вот, да, Дарья, я все хотел спросить. Вот вы думаете о том, как ваш ребенок будет в будущем?
Да, мы, конечно, задумываемся. Как только она родилась, мы сразу, в общем, начали об этом думать. И мне очень повезло, у меня рядом был центр лечебной педагогики, и там он уже существует более 25 лет, соответственно, там есть опыт выращивания таких ребят. И у них есть опыт выпусков таких ребят.
Да.
Вот. И поэтому там можно было получить совет, там можно было понять, что же будет с моим ребенком дальше. И мы понимали, что она пойдет в школу, что, возможно, она разовьется так, что она сможет учиться на какую-то профессию. Мы сразу стали думать, что ну, либо папа, либо мама возьмут ее к себе на работу, и, ну, как-то рядом с нами она будет. Плюс у нас есть еще дети, ну, либо она будет рядом с ними. То есть сопровождение – это однозначно. Сопровождение должно быть с ней постоянно, у моей дочери синдром Дауна, и, ну, мы понимаем, что, допустим, она не сможет, возможно, не сможет заниматься какими-то бухгалтерскими расчетами, но мы прекрасно понимаем, что она может делать какие-то домашние дела, она может помогать в обслуживании кого-то. В принципе, для нее это несложно, если у нее будет инструкция. Поэтому мы пока думаем о том, чтобы как можно больше подготовить ее к жизни, чтобы она была могла сама себя обслуживать полностью, она могла читать, она могла ориентироваться на местности. И тут, конечно, очень страшно, если, не дай бог, с нами что-то случится, потому что мы рассчитываем, что она все-таки будет жить в нашем районе, и мы со всеми дружим. У нас магазин, в который она ходит постоянно, и там знает всех продавцов. И поэтому мы предполагаем, что если она будет жить здесь, то проблем не должно никаких возникнуть, и ей всегда помогут. Но если с нами что-то случится, или произойдет так, что, ну, в общем, ей нужно будет переехать, соответственно, весь вот этот маршрут, который мы с ней прошли, нужно будет проходить заново. И кто будет его проходить? Будут ли готовые специалисты, которые будут готовы с ней работать, жить с ней? Тут сразу возникает картинка психоневрологического интерната.
У меня вообще это вот это страшное будущее все время, почти апокалиптическое, когда ты думаешь об этом.
Да, я в общем, тоже мы с мужем обсуждаем, а что такого страшного? Ну, что такое психоневрологический интернат? Я его спрашиваю, ну, своего мужа. Но ведь мы же отпускаем детей в лагерь пионерский, и там тоже какой-то режим. Ну, он мне на это говорит, что пионерский лагерь, этот режим, и не так много детей любят, кстати, пионерские лагеря.
А потом в пионерском лагере ты не живешь всю свою жизнь,
да,
правильно?
Да, то есть пионерский лагерь там, ну, 2 недели, ну, 3 недели максимум, наверное, да? И все-таки там смотрят за каждым ребенком, за каждым подростком и считаются с твоими интересами. А здесь, в общем, слишком много людей, слишком мало обслуживающего персонала.
Да, плюс это все специализация идет, да, и часто, как это не печально, выгоревшие сотрудники,
да, да,
уставшие,
да.
Им уже, они не могут подарить то внимание, которое, ну, хочется, чтобы твоему ребенку, даже повзрослевшему, уделяли.
Плюс у них есть правила, которых, например, моя Вера, скорее всего, не будет знать, потому что она с этим не сталкивалась. А для того, чтобы она узнала эти правила, это нужно, ну, наверное, месяц, чтобы она это закрепила, что да, это должно быть вот так. То есть месяц она будет страдать. Ну, наверное.
Ну, а потом у них нет выбора, да, где они могут жить и с кем они могут жить. То есть, по сути, 2 маршрута. Если родители живы, и если они не отдали своего уже выросшего ребенка в интернат, то они вынуждены жить с ним, и, как правило, они проводят все время свое с таким,
да,
молодым человеком
сейчас...
или взрослым, и не могут выйти на работу. Либо те, кто отдают своих детей в интернат, или там, например, что-то случается с родителями, человек попадает в интернат, там живут там, по 500, 700, где-то даже по 1000 человек, и нету никакой занятости, у них нету работы, и вот целыми днями они проводят просто вот в интернате, там многие
на своей кровати.
Лежат на кровати,
да.
И особенно те, у кого есть двигательные нарушения, они просто, ну, как бы жизнь, да, лежат на своей кровати и никуда не выходят.
Это очень интересно. Я однажды была в психоневрологическом интернате. Ну, не однажды, но когда я попала туда первый раз, и есть в интернате такой отдел, забыла, как это называется, отделение милосердия. То есть вот интернат, он за забором. Это вот только недавно же стали снимать вот эти каменные заборы, за которыми мы даже не знали, что находится. И сейчас стали такие из решетки заборы, и там вроде бы видно, что психоневрологический интернат там такой-то. Вот. Так вот в этом закрытом учреждении есть еще закрытая железная дверь. Вот как, помните, мультфильм «Доктор Айболит», и там было много-много замков, и вот так вот, и окошечко, чтобы посмотреть, кто там идет вообще.
Бриллиантовая рука, там тоже такая дверь.
Да, да, да. Это для меня был шок, честно говоря. И То есть там по звонку, приди, открой, их открыли, мы туда вошли, запах, не буду говорить, но, в общем, можно понять, потому что люди, вот мы думаем, ой, закрытая комната, а это не комната, это даже вот просто твоя кровать и все. И, ну, возможно, есть тумбочка, кстати, если повезет. И такие, как моя Вера, например, они ходили просто в коридоре из угла в угол. Или вдруг кому-то там достался пазл, и, соответственно, она сидела и собирала этот пазл. И все.
Ну да, это действительно...
Но есть мастерские. Есть в этих интернатах мастерские, в которых занято примерно 5% населения, проживающих в этих интернатах. Вот.
Ну вот о мастерских мы подробно поговорим сегодня. Я хотел бы обратиться к нашим слушателям. Вот, друзья, как вы считаете, что в обществе должно измениться, чтобы люди с ментальной инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья чувствовали себя защищенными? Что нужно сделать, чтобы наше общество действительно стало инклюзивным, чтобы были не инклюзивные школы? Не инклюзия, а общество само. То есть это, в общем-то, общество, в котором бы человек с ограниченными возможностями чувствовал себя нормально. Да? Понятно, что у него есть ограничения физические или ментальные ограничения, но он чувствовал бы, что он может в нем существовать и жить нормально. Да? Вот что, каким это общество вам видится, очень интересно ваше мнение. Я бы хотел, конечно, задать вопрос про ваш фонд, как он был создан, с чего все началось, вот, Иван.
Ну, началось все с Центра лечебной педагогики. Я вообще не так давно работаю в фонде, я 2 года назад пришел волонтером, и вот потом стал сразу же из волонтера директором. Фонд возник...
Хороший у вас путь.
Карьерный рост. Да. Фонд возник в 2009 году по инициативе Центра лечебной педагогики. Это единственный учредитель фонда и родителей детей с особенностями. Потому что центр работает уже больше 27 лет, и те дети, которые приходили в самом начале, они уже все выросли. Им уже там за 20 лет, и эта проблема, она со взрослыми, с особенностями, она как-то стала все острее. И тогда поняли, что нужно создавать отдельную организацию, которая будет заниматься именно проблемами взрослых с особенностями развития. И вот так создали наш фонд. Вот, и с каждым годом он расширяется, и у нас появляются какие-то новые проекты.
Ну вот, друзья, вы же понимаете, что здесь есть очень простая схема. Да? Приходите волонтером, и через 2 года вы директор фонда, основываете свой собственный фонд и работаете.
Ну, бывают действительно ведь родители, которые делают фонды, потому что, ну, появляются фонды с помощью родителей. Угу. У меня вот есть подруга, которая родилась девочка с синдромом Вильямса.
Ну... Я даже знаю, о ком вы. И она даже была в этой студии.
Вероника, да?
Да. Вот. Так что она была в этой студии, рассказывала об этом.
Но вообще как-то, мне кажется, много вот таких инициатив, они благодаря родителям происходят, потому что, ну, кто первый, кто задумывается о проблемах вот этих людей? Конечно, родители. И поэтому это все как-то снизу, да, начинается. И не только в России это, и в Европе так было, и в Америке. Правда, они это прошли лет 50 назад, но это тоже все начинали родители.
Не, вообще, я считаю, что все хорошее начинается с родителей. В принципе, все плохое тоже может начинаться с родителей, ну и все хорошее. Поэтому, конечно же, кто думает о том, как ребенок будет в будущем? Конечно, родители. Вот мы думаем об этом. И вообще все фонды, мне кажется, все организации, благотворительные в том числе, благотворительные фонды, они начинаются с чего? С того, что мы начинаем думать, вот как мне это сделать, чтобы мой ребенок нормально существовал, жил. Да. Я начинаю это делать, у меня появляется опыт, я начинаю делиться этим опытом с другим, вокруг меня образовывается определенная кучка энтузиастов, вот так и получается.
Да.
Людей становится все больше и больше, кто хочет получить этот опыт. Вот так и происходит. Но важно не просто, что фонд был организован, но мало ли, собственно, фондов, которые организованы, и часто иногда бывает, что и они как-то номинально существуют, там проводят какие-нибудь учредительные собрания, и все. Но вот мне бы интересно было, что делает ваш фонд, да? В чем миссия фонда, вот в чем вы видите свои задачи?
Ну, если говорить в широком смысле, то миссия фонда — это сделать жизнь людей с особенностями развития в России нормальной. То есть, чтобы они могли жить так же, и никто бы их не ущемлял в их правах жить, как обычные люди. Вот, и поэтому у нас есть разные проекты. Ну вот когда дети, да, которые в ЦЛП ходили, в Центр лечебной педагогики, когда они закончили школу, кто-то из них закончил колледж, все, дальше им уже некуда было пойти, они не могли устроиться на работу, и фонд организовал вот такие рабочие мастерские, где эти ребята работают с сопровождением. У нас есть керамическая мастерская, называется «Особая керамика на ВДНХ», есть столярная мастерская «Артель блаженных», и там ребята...
Название все. Одно лучше другого. Действительно, слушаешь, и хочется прям вот прийти посмотреть.
Приходите. Всегда рад гостям. Вот, там ребята работают, и они получают за свою работу зарплату. То есть, в принципе, это ничем не отличается от того, как работает человек без особенностей. Но единственное, что им, конечно, нужна какая-то постоянная помощь и поддержка. Все это делается силами сотрудников, волонтеров. Я могу рассказать вообще про наши разные проекты, да?
Если... А я вот думаю, что сейчас мы сделаем небольшой перерывчик, да? Перерывчик сразу воспринимается как в школе переменка, минут на пять. Конечно, нет. Буквально секунд 30 у нас будет, но мы сможем вздохнуть глубоко, сделать поглоточку чая и напомним нашим слушателям телефоны нашего прямого эфира, как с нами можно связаться.
Ничего особенного. Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Ничего особенного, говорит нам вот этот приятный голос. Вообще, я люблю вспоминать, когда мы выбирали название для передачи, вот это сочетание «ничего особенного». Вот, кстати, какие у вас ассоциации с словосочетанием «ничего особенного»? Вот, что вы себе представляете?
Ну, вот я, когда увидел название передачи, мне оно очень понравилось, потому что действительно мы к этому в результате должны прийти, что нет ничего особенного в том, что разные люди населяют, не знаю, нашу планету. Нет ничего особенного в том, что у людей могут быть какие-то свои черты характера или какие-то свои другие особенности. И, в принципе, это нормально.
А мы-то как раз это название из родительской боли родилось. Как это не правда. И действительно здорово, что вот это словосочетание, оно самые разные ассоциации вызывает. Для нас было очень больно, когда, да, вот люди узнавали диагноз нашей дочки и говорили, ну, ничего особенного, все будет хорошо. А для нас-то это особенное, мы погружены в жизнь особенного ребенка. И вот возможность рассказать об этой боли и стала таким мотивацией, огромной нашей мотивацией, чтобы сделать эту передачу и дать другим родителям об этом рассказать. И пригласить тех, кто может рассказать, что, в принципе, вот жизнь особенного ребенка может быть наполненной, счастливой и радостной. Для меня, для родителей, вот в самом начале пути это было, ну, если честно, фантастикой. Мы не знали, заговорит наш ребенок или не заговорит. Да? Мы не знали. Недавно наш ребенок стал слушать книжки. То есть вот мы когда пытались ей там лет года в 4 прочитать, ничего, вот ну, ноль, не хочу, и все, и сразу. Ну, и там жена, мы с женой посидели, ну, не наш этот путь, вот есть старший ребенок, она уже и книжки читает, и сама пишет, вот, и слава богу, да. Тут для нас это было, когда дочь попросила прочитать, я от корки до корки послушал, и она знает всех героев теперь. То есть вот эти маленькие шажки, казалось бы, обычные для обычного ребенка, это обычные шаги, которые родители не замечают. А когда у тебя особенный ребенок, да, с особыми потребностями, каждый такой шаг становится вот каким-то, какой-то радостью, событием. Да. И вот этим событием мы хотим делиться друг с другом. Ну вот теперь о проектах. Да. Расскажите, пожалуйста, о проекте фонда «Жизненный путь». Вот в чем, что вы делаете?
Ну вот, помимо вот этих двух мастерских таких производственных, где ребята работают и делают в керамической, соответственно, они делают керамическую посуду, мозаику.
Вот артель блаженных, вы мне скажите, что они изобретают?
А артель блаженных — это столярная мастерская, они делают, да, вот может быть, если в камеру нас кто-то смотрит, они делают всякие елочные вот такие игрушки. Отлично. Из дерева, они делают мебель, делают всякие там, не знаю, кухонные утварь, разделочные доски. И это прям такое производственное предприятие, у них большие заказы. Сейчас, например, когда я к ним заходил вот пару дней назад, перед Новым годом, они работают и днем, и ночью, и там куча народу, они прям сидят и вот стругают, и шкурят. И...
Собирают это да. все, да.
Вот, ну, помимо вот этих двух мастерских, у нас еще есть программы для ребят с более тяжелыми нарушениями, в основном ребята, которые не пользуются речью. Это нельзя назвать это такой прям работой для них, но это скорее занятость и немного досуг. Они, есть группа, которая тоже приезжает на ВДНХ, и там они, у них есть кулинарная мастерская, у них есть всякие занятия творчеством, музыкальные занятия. Вот, они приезжают на 4 часа, и во многом это передышка для родителей тоже, потому что все свое время они проводят вот со своим взрослым уже ребенком, а тут они его могут привести на 4 часа и заняться своими делами.
А вот от и до возраст какой?
Ну, вообще у нас в основном все от 18, а до, ну... У нас есть прям взрослые, вот 60
лет. Ну, аксакал,
лет.
Самый аксакал какой у вас?
Ну, вот есть мужчина, которому 60 с лишним лет, но в основном это, конечно, 18-30, вот так.
Вот. Ну, им уже даже не 30, им, наверное, уже по 34, потому что, когда они приходили, так вот было, да, получилось, что где-то 32-30, сейчас даже 36, наверное, 34-36 такой вот средний.
Ну, возраст Карлсона, в самом расцвете сил, да?
Вот, есть еще программа с психоневрологическими интернатами. Мы работаем с двумя в Москве интернатами, это 16-й и 22-й. Вот в 16-м интернате там группа, куда мы приезжают ребята семейные и занимаются тоже с нашими педагогами, специалистами, и к ним присоединяются люди, проживающие в интернате в этом. А с 22-м мы берем несколько человек и тоже возим их на ВДНХ, и там они делают сейчас мультик, они тоже учатся готовить и вообще учатся какой-то самостоятельности.
И у них такие названия, этих мастерских, скажи.
Да, вот мы, проект, который с 22-м интернатом мы делаем, называется «Луковица-эскалатор». Вообще это все организовала наш попечитель Вера Шенгеля, и когда ребята первый раз приехали к нам на ВДНХ, а многие вообще ну, не были нигде, и почти они не выходят из этого интерната. И когда они увидели луковицу, они там готовили, они все взяли и вот по целой луковице съели, потому что они просто не знали, что это. Они там ели его как яблоко.
Чего они бедные там, у них изжоги-то не было после
этого. А потом они ходили на экскурсию, по-моему, Москвариум, вот на ВДНХ, и там был эскалатор, и они жутко перепугались, там один человек прям не мог на него зайти, он никогда в жизни не видел эскалатор. И, конечно, это страшно, если я представить, что вот во взрослом возрасте ни разу в жизни не видел, конечно, страшно зайти. Вот, поэтому получилось такое название. И есть еще у нас новый проект сопровождаемого проживания. Мы сейчас арендуем одну квартиру, где живут три девушки, и мы их тренируем к такому более самостоятельному проживанию.
Ага, вот оно, да. Вот о чем я хотел с вами поговорить. Тренировочная квартира, как я понимаю, да?
Да.
Вот расскажите подробно вообще, как это все работает, как это происходит, и, конечно же, не могу я обойти такой вопрос, а эффект есть? И в чем?
Ну, в принципе... Ну, если говорить о тренировочном проживании, то это какая-то это этап подготовки к тому, что человек потом сможет жить отдельно от родителей, с какой-то поддержкой. И в этом плане, конечно, есть эффект, потому что мы, ребята...
Перерезаем пуповину, по крайней мере, между родителями и подопечными, ну, их детьми.
Во-вторых, мы пытаемся по максимуму делать так, чтобы они учились самостоятельности, то есть чтобы они сами научились готовить, сами ходить в магазин и покупать продукты, составляли какой-то план на неделю и так далее.
Это вот. Здорово вообще, на самом
да,
деле.
Да, там очень важно, чтобы у них у самих возникали желания. То есть не просто вдруг еда появилась, а что еда лежит в холодильнике, потом из холодильника она идет там на плиту, и потом уже с плиты попадает к тебе на тарелку, чтобы ты ее съел. Потому что, например, у нас там жила одна девушка, пришла девушка, которая ела только гречневую кашу. И мы... Ну, очень удивлены были, почему она, ну, думали, ладно, любит, наверное. А просто оказалось, что она больше ничего не умеет готовить, и она все время готовила гречневую кашу, пока мама там куда-то уходила, и ей это нравилось, это ей нравится себя как-то реализовывать.
Угу.
Вот.
И что, поэтому... и макароны даже не
готовила? Ну, как-то так получилось, что, в общем, гречку, видимо, для нее легче, потому что ее же залил там. Один к двум поставил.
С макаронами
еще проще. А макароны же их еще сливать надо.
Ну да, логично.
Вот, то есть там еще дополнительная операция. На самом деле, вот эти тренировки...
Да, я просто хотел рассказать историю в тему. Мне рассказывал как-то коллега из дружественной организации. Они решили сделать так, чтобы ребята тоже все приготовили сами, чтобы они как-то не контролировали их особо. И вот они притворились там, что кому-то куда-то надо уехать, у другого их специалиста, он притворил, что у него там живот болит, он не может помочь. И сказали, что ну, придется вам ужин самим приготовить. И они, значит, приготовили в одной кастрюле там пельмени, макароны, гречку, что-то еще. Но в итоге потом все это ели с удовольствием. И понятно, что как бы, если нужно, да, то от голода никто не умрет. И что-то они сделают. Постепенно они научатся.
Но главное, что они поняли, что это надо сварить. Это уже большой прогресс.
Я просто вспомню, что мы в студенческие годы, когда у нас было мало всего, мы, значит, варили, было мало картошки, мы варили картошку, а потом туда макароны бабахали. И потом это все на сковороду. То есть было действительно вкусно. Так, кстати, родилось мое фирменное блюдо, которое я люблю, в общем-то, почивать гостей. Ну, вот видите, не я один такой, оказывается.
Да. Вот, ну, продолжу про проживание. У нас, нам город, департамент социальной защиты, выделил 3 квартиры на 25 лет безвозмездную аренду. И сейчас мы там будем делать ремонт. И с сентября уже планируем начать такой большой проект, где больше ребят смогут к нам приезжать и тренироваться на какое-то время. Мы специально для этого мы сняли вот эту одну квартиру, чтобы самим как-то научиться, попробовать, понять, с какими проблемами сталкиваемся, и отработать вообще как-то эту модель. Но, конечно, должна быть перспектива того, что потом, после этой тренировки, человек сможет где-то жить отдельно. То есть у него должно быть либо свое жилье, либо они могут в складчину с кем-то еще снять какую-то квартиру, и там сможет жить несколько таких ребят.
Но здесь вот. Еще очень важно, что они не только живут, но и должна быть занятость у этих людей. Соответственно, они должны куда-то идти, где-то либо работать, либо получать досуг, сходить в кино опять-таки. То есть все время должно быть какое-то... рядом место, где они, в общем, еще реализовываются. Вот. И поэтому такое сопровождаемое проживание, оно есть в Пскове, оно есть во Владимире, в Рязани. То есть сейчас начали появляться и, в общем, много примеров. То есть мы не придумали это сами из воздуха.
В Питере
это
есть.
Уже, да, в Питере есть. Вот. И
что
они...
значит сопровождаемые? Это значит, с ними какой-то тьютор или какой-то...
С ними живет человек, постоянно.
Наставник какой-то, да?
Ну, наставник, я даже
я
не знаю,
так,
что
вот
вкладывается
из головы
в это
просто
слово.
Вот, как обозвать-то?
Ну да, сопровождающий.
Специалист, да, как соцработник такой, да, социальный работник, который им помогает что-то там, отвечать, по крайней мере, на их вопросы.
Ну, просто говорит, что пельмени с макаронами лучше не варить, давайте в разных кастрюльках.
Хотя Игорь это делает, конечно. Да, это же его коронное блюдо, поэтому мы пойдем лучше к Игорю в гости, да? Вот.
Я макароны с картошки.
Это может быть не один человек. Кто-то живет, например, там и днем, и ночью, а могут приходить волонтеры в дневное время и куда-то сопровождать их на работу, помогать им в работе, да, и так далее. То есть ну, как правило, во всех сферах нужна какая-то поддержка ребятам. И...
А потом в нашем фонде, например, много ребят, которые с сочетанными нарушениями, то есть довольно сложных ребят. И этих ребят мы тоже берем в это тренировочное проживание. И, соответственно, им нужно будет давать лекарства, там, то есть, ну, следить за приемом лекарств. Родители очень переживают. Сейчас, например, у нас уже начали работать родительские группы, когда мы готовим родителей к тому, что их дети будут жить отдельно какое-то время, потому что вот это тренировочное проживание подразумевается не дневное пребывание, да, этого человека, а прям круглосуточно, да. И это будут такие циклы от... Ну, по-моему,
ну,
6,
от 3 месяцев.
Да, 3-6 месяцев, в зависимости от того, как...
То есть они там будут жить от 3 до 6 месяцев, да?
Да, да.
И
да.
Родители на 3-6 месяцев свое чадо в ваши руки отдадут.
Вот, но выходные – это родительский день. То есть суббота-воскресенье... Нет, мы, скорее всего, подразумеваем, что ребята будут возвращаться домой, чтобы мы могли убираться в квартирах, ну, то есть там проводиться будет какая-то... Такое.
Ну, тут несколько, на самом деле,
да.
причин. Вообще, я думаю, что нужно в перспективе сделать и постоянное проживание, чтобы на выходных ребята тоже могли остаться дома, да. А просто тут еще и финансовый вопрос. Это такой дорогой достаточно проект. И поэтому найти сотрудников, найти деньги на них очень сложно. Вот, еще и поэтому мы думаем, что выходные делать перерывы.
Что вообще тренировочные квартиры выявили, какие, с какими проблемами прежде всего сталкиваются вот, взрослые люди с особыми потребностями?
Ой, это было вообще очень удивительно, что, оказывается, многие не умеют умываться. То есть вот эти вот проблемы гигиены очень остро стоит, потому что мы взрослые, и мы все по-разному. Вот, и это все прям, конечно... Шокирующе было. Вот в нашей квартире, которая работает с марта месяца, мы прям столкнулись с этим сразу.
Но мы вообще с кучей, вот. На самом деле, проблем столкнулись,
да.
Это хорошо, это... потому что мы, по крайней мере, знаем.
Интересно же.
Но вот,
еще?
Например, не все ребята могут сказать, да, или как-то сообщить о том, с кем они хотят жить, и нравится ли им вообще жить вместе или нет.
То есть, может, получается, они не могут вступать в такие, ну, в элементарные социальные контакты, когда могут оговаривать, да, какие-то...
Ну, они привыкли, что у них дома жизнь, есть, да? Например, своя комната, да, и они привыкли жить там одна. А другая же девушка, наоборот, привыкла жить в большой семье, там у них постоянно... Она жила в проходной комнате, у нее постоянно там гости. Вот. И... Случилось, что у той девушки, которая была своя комната, у нее просто произошел срыв, потому что она жила в комнате с другим человеком.
Ну да, это потом такая перемена достаточно сильная, а мы еще хотим, чтобы у ребят всегда была занятость, тоже как-то кого-то это может нервировать, да?
Мы сразу стали использовать визуализацию, да? То есть, ну, то есть сначала мы только говорили, а потом, хотя у нас были, ну, как это, высокие девушки, вот, с хорошими возможностями, понятно стало, что, например, ходить в магазин – это прям подвиг тоже. И мы стали использовать карточки, где мы сначала... Смотрим, планируем, что, для чего мы идем в магазин, что мы там купим, какое-то, что мы должны сделать в этом магазине и как мы идем домой. То есть вот этот маршрут, он должен быть полностью...
Социальные истории так и делаются,
да? Да, полностью должен был быть выложен. Причем здорово было бы это не вот за 5 минут сказать, как ты выходишь, а в общем проговорить об этом с утра. То есть там используется очень много расписания. Меню, да, то есть все заранее, чтобы люди были предупреждены.
Ну, очень здорово. Очень интересно будет с вами встретиться где-нибудь там через годочек и узнать, как вообще вот это все дело, насколько, ну, как это вообще сработало, да, потому что понятно, что это вообще архиважно, на мой взгляд.
Архиважно, потому что еще получается... Во-первых, родители. Но вот мы здесь только 3 человека смогли охватить. В квартиры, которые, говорит Иван, которые будут у нас работать, мы надеемся, с сентября-октября следующего года, там будет проходимость, по-моему, 11 или 20 человек, как-то совсем немного тоже, да. А у нас, например, сейчас в фонде уже 86 семей, и плюс у нас еще почти 20... 6 подростков, которые, в общем, родители тоже очень активные и уже приходят тоже на собрание и задумываются о том, что... Ну, потому что в 14 лет, в общем, как у всех, подростковый возраст, и всем родителям сложно с ними найти общий язык. И у нас была... Ну, есть сейчас даже тоже такая программа для подростков. Они приходят в мастерские, чтобы получать предпрофессиональную подготовку и быть занятыми, потому что в школу, допустим, их уже... Ну, не хотят они либо сами ходить, либо их не берут, потому что у них нарушено поведение. Вот. И, соответственно, сотрудников всегда нужно больше и больше. И вот этот вот дефицит человеческого ресурса, он, конечно, очень сказывается на реализации всех этих программ.
И потом сейчас как-то это все острее, потому что и родители становятся старше. И у нас есть уже такие достаточно пожилые родители. Они спрашивают, а вот что будет с моим ребенком сейчас, да, когда нас не станет? И мы... А что можем ответить? Ну, вот у него один маршрут пока что в психоневрологический интернат.
Потому
это
что
еще
юридически, да.
Связано с законодательством, потому что нет пока такого закона, что организация может брать опекунство над человеком. И сейчас вот юридическая служба и в Центре лечебной педагогики пытается этот закон пролоббировать, и мы надеемся, что в ближайшее время его все-таки примут. И тогда, видимо, должна появиться какая-то еще организация и родительская инициатива, которая будет как раз брать под опеку ребят и дальше уже как-то их жизненный маршрут
организовывать. Да. Угу. Вот такие вот места. Может быть, это будет коллективное проживание. И, соответственно, это будет не одно место, вот как у нас. А они будут в тех районах, потому что Москва – это огромный мегаполис. И, соответственно, было бы здорово, это наша вообще мечта, чтобы в каждом районе были вот такие вот центры занятости по примеру наших вот этих моделей мастерских, например. Мы уже, конечно, я не знаю, можно ли говорить об этом, но есть такие центры социального обслуживания в каждом районе. И если к ним приходят наши ребята, а многие ребята, например, в памперсах, они говорят, это не к нам. Вот, потому что он взрослый, он, ну, он тяжелый, а там работают женщины, которым там, ну, в общем, они...
Сильно за.
Им, да, им тяжело, они не знают, что с ним делать. Вот у нас с вами был в начале передачи вот этот вопрос, не знаю, как там отреагируют наши слушатели, вот, про то, что как же, когда же наше общество или вообще как будут готовы принять таких людей, мне кажется, что вот... Если не будет вот этого страха, они будут, ну, люди будут подготовлены, они будут знать вообще, как реагировать на поведение наших с вами ребят, или ну, какое поведение может случиться там еще, то, наверное, тогда будет готово уже общество принимать таких людей.
Ну да, это вообще очень таких, социальные да? страхи такие.
Да.
Я просто могу сказать по себе, по своему опыту. То есть я раньше считал, жил в блаженном неведении, что до рождения ребенка своего младшего, что, в общем-то, их не так много, таких людей. Я просто их не видел. Мы просто их не видим.
Да.
А когда это касается тебя... Ты вдруг начинаешь... Ну, часто мы, когда видим человеческое горе, как-то неуютно становится. Во-первых, страх. А вдруг это со мной случится?
Стыдно.
Стыдно, да. Угу. Потом я помню, как я раздражался. Ехал уставший, и там вот ребенок истерил. Я дико раздражен. Ну что, не можешь успокоиться?
Мама не может дать конфету?
Да, вот вообще. Ну, не могут успокоить, что ли, в конце. Истеричный ребенок. Пока, когда у меня появился ребенок, я вдруг понял, я стал терпимее к детским истерикам в общественном транспорте. Потому что знаю, что истерика ребенка не потому, что он избалованный, а потому, что он не может справиться. И это единственный способ, когда он может ну, на себя обратить внимание, что мне плохо, я не справляюсь с этим, в конце концов. И вместо того, чтобы направить свой гнев на маму, лучше сделать так, чтобы ей было спокойно и уютно успокоить его. Потому что нужно просто время, чтобы ребенок справился с этим. И нужно просто контакт с мамой физически, да, чтобы успокоился. И это тоже очень важно. Это элементарные вещи. Они лежат вот в основе вот этих наших взаимоотношений друг с другом.
Ну да, и потом изоляция, она только усиливает страх, потому что люди не видят, не знают. И в этом плане у нас очень хороший пример был на ВДНХ. Нам бесплатно там выделили помещение для нашей керамической мастерской, для наших программ. И мы когда туда переехали, мы сейчас в доме ремесел. Там вокруг нас в одном помещении много разных мастерских обычных. Там есть кофейная мастерская, сыроварня, столярная мастерская, цветочная. И когда туда начали наши ребята приходить, ну, кто-то там куда-то ходит, кому-то заходит, что-то спрашивает. И действительно, люди сильно испугались достаточно. Они не знали, что делать, как себя вести. И мы тогда провели такие небольшие беседы с каждым арендатором, просто рассказали им, в чем особенности этих ребят, как себя нужно вести, как с ними можно общаться. И сейчас они прям интегрированы там. И у нас есть какие-то совместные проекты. Вот, например, кофейная мастерская, она может нам давать какую-то работу, и ребята ее с удовольствием делают. Например, клеят наклейки на их упаковки.
Угу.
Вот. И тут важно, чтобы вот эта интеграция происходила, и чтобы люди видели этих
ребят. И каждый
ребят,
определял для себя роли там, да, что ты готов сделать в этом.
Ну, это, кстати, можно посмотреть, я как-то задался целью посмотреть, как менялось отношение вообще к таким людям с особыми потребностями вообще в мире, да, я посмотрел просто по кино, стал смотреть по годам, ведь помните, что самый милый фильм про такого особого взрослого уже, это был «Человек дождя», да, и все время его вспоминает, и я говорю все время, что это еще очень большой минус, потому что все сразу, а это вот, ну, как тот, «Человек дождя». Но обычно же это были какие-то, ну, там, маньяки, какие-то страшные люди и так далее. Вот им навешивали кучу разных социальных фобий, да. Потом вдруг начинает меняться, их становится больше, они становятся частью общества, вдруг их начинают принимать и начинают изменяться, начинают показывать, как общество на самом деле враждебно по отношению к ним. Есть совершенно замечательный Snow Pie, да, «Снежный пирог», про взрослую уже женщину с аутизмом. Там, ее Сигурни Уивер, по-моему, играет. Очень хорошо. Mm-hmm. Вот это все начало меняться постепенно, вот от таких вот значит, страшилок к тому, что мы часть общества, и мы, в общем-то, мы и есть общество, потому что у каждого есть свои особенности, но когда мы говорим особые потребности, это особые потребности. У нас время просто убывает, а я как раз хочу задать еще пару очень важных вопросов. Итак, я знаю, что 10 декабря, вот-вот практически, в лектории на ВДНХ пройдет открытое интервью шведской писательницы Ирис Юхансон, автора книги «Особое детство». Расскажите об этом мероприятии, вообще как в этом можно поучаствовать, прийти, например.
Да, это вообще уникальная история, конечно, потому что Ирис Юхансон, она сама человек с аутизмом, и в этой книжке «Особое детство» она описывала, как ей, описывала свою жизнь. Она сначала была таким очень закрытым ребенком и необщительным, но ей повезло очень с папой. У нее такой был чуткий папа, и все эти особенности ее он принимал, и он думал, как сделать ее жизнь нормальной, как она может вообще существовать дальше и как-то интегрироваться. И я советую всем просто прочитать эту книжку. Там прям такие до слез моменты интересные. И вот мы ее привозим на такое открытое интервью, чтобы она рассказала про свое детство, про свою жизнь, что ей помогало, с чем ей приходилось сталкиваться, как она это преодолевала.
А где это будет происходить на ВДНХ?
Это будет в лектории павильона «Рабочая колхозница» в воскресенье в 15:00. Вход свободный. На нашей страничке в Фейсбуке, страничке фонда «Жизненный путь», есть ссылка, и там можно записаться, зарегистрироваться. Вот, мы всех приглашаем, и как раз вот эта книжка, она будет там раздаваться бесплатно. Правда, количество экземпляров ограничено, поэтому не уверен, что на всех хватит, но...
Ну, в общем-то, спешите, дорогие друзья. Вообще уникальная возможность, мне кажется. Это очень здорово. Но самый главный вопрос, который я хотел сегодня вам задать. А как вам можно помочь? Как поучаствовать в деятельности фонда? Может быть, это волонтерская помощь или даже финансово поучаствовать?
Нам вся помощь необходима, и финансовая, и волонтерская. Финансово можно помочь. У нас есть на сайте форма, через которую можно пожертвовать деньги. И любое пожертвование, даже если это 50 рублей, 100 рублей, нам очень пригодится. И там же можно подписаться на регулярный платеж. Нам все время нужны волонтеры на наших программах, потому что рук не хватает. И можно написать на наш почтовый адрес info@liferoad.org, что вот вы хотите прийти волонтером, и мы обязательно ответим. Можно приходить знакомиться с нашими ребятами и смотреть, где вы пригодитесь. Вот, нам очень часто бывают нужны помещения для наших занятий. Если кто-то, например, готов предоставить нам безвозмездно или на льготной основе, то мы, конечно, все это рассматриваем.
Вообще, есть у вас... Да, Даша, вы хотите сказать что-то, нет? Есть у вас... Какие у вас планы на будущее, скажите? Ставите вы какие-то задачи, смотрите вот туда, вот в будущее?
Да, мы... Ну,
про один уже план мы вам рассказали. Про квартиры, которые будут в Москве, начнут работать в октябре-ноябре. Но я даже не знаю, это на будущее, потому что, в общем, уже начался этот проект.
Но вообще хочется сделать так, чтобы жизнь людей с особенностями развития была нормальной в России. И это такой большой план. Это еще много лет работы, и все понимают, что это быстро не произойдет. У нас еще достаточно много психоневрологических интернатов остается в России. Больше 150 тысяч человек в них живут. И вот сейчас только-только это начинает реформироваться. Но я думаю, что лет 20 это еще точно займет.
Вы большой оптимист.
Да, да.
Я вам смотрю.
Вы думаете дольше, да?
Я думаю, что вообще, в принципе, когда мы говорим про инклюзию, все время вот разговор про инклюзию, особенно с родителями, когда я беседую, я говорю, а как вы думаете, что такое инклюзия? И, ну, и, собственно, стандартный ответ такой. Когда вот все будут как бы внимательно относиться к моему ребенку, вот, уделять ему внимание, то есть вот делать все, чтобы ему было комфортно. Я говорю, ну это же не про инклюзию совсем.
Да.
Это как раз эксклюзия, да, то есть это когда мой ребенок эксклюзивный, вокруг него все крутится. Это как раз инклюзия, это когда ребенку, уже взрослому человеку, когда он становится частью общества, он становится частью, то есть к нему относятся как человеку.
Да. На него не обращают внимания. Да.
И дают ему реализовываться, дают ему делать что-то, что он хочет делать сейчас. Да? То есть вот он абсолютно равноценный член этого общества, да? Но при этом понятно, что у него есть ограничения.
Ну, но он уже будет знать, у него есть маршрут, который ему расскажут заранее, что ты можешь пойти туда, 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 и он, в общем... вполне спокойно с этим совсем смириться, и будет, у него будет правильное поведение, он будет, в общем-то, в своем роде, наверное, планировать даже свою жизнь. Потому что у всех разные способности, как мы в самом начале начали.
Да, хочется, чтобы
ничего особенного.
Не ограничения влияли на жизнь человека, а чтобы были такие условия, что человек со своими, со всеми особенностями и ограничениями мог бы также жить и получать удовольствие от жизни, как все остальные.
Ну, вообще здорово было бы обращать внимание на то, что он умеет, а не то, что он не умеет. И если все это будет так построено, это будет прекрасно.
Вы скажите, буквально коротко, минутка у нас осталась, каким бы двумя словами вы бы, скажем, сформулировали будущее людей с особыми потребностями?
То есть какими двумя словами мы хотели бы, чтобы...
Да, чтобы это было их будущее. Можете? Весь сейчас флешмоб идет.
Ну, я бы хотела, чтобы они жили так же, где они привыкли жить.
Двумя словами.
Да. И пусть они живут счастливо на том месте, где они живут.
Да, ничего особенного.
Ну, я уже не могу ничего особенного, это уже забило. Поэтому я хочу два слова. Любовь и принятие. Я хочу, чтобы их любили и принимали. Большое спасибо, Дарья Ивановна.
Спасибо
очень
вам.
Большое спасибо за то, что вы рассказали. Вы на самом деле успокоили мое родительское сердце, что все-таки есть люди, которые кроме меня еще думают о том, чтобы таким как людям, как мой ребенок, в будущем было бы комфортно в обществе. Я, конечно, буду рад видеть вас снова и до встречи в эфире.
Спасибо
на Радио
вам Телос. Большое.
До свидания.
До свидания.
Ничего особенного. 100% жизнь.